Твои люди, Иркутск.
Добрый день, дорогие слушатели Иркутского радиоканала. Сегодня мы в нашем цикле «Твои люди, Иркутск» имеем счастье снова встретиться с удивительным человеком. Я сейчас назову все эти удивительные качества этого человека, а вы, слушая, подумайте и решите, ну кто же это такой? У нас сегодня передача вся будет построена на таких вот удивительных, я еще раз это слово очень люблю, кстати, потому что удивительных людей у нас не так много, и когда они есть, это просто избранные люди. Так вот, один из них вот сейчас сидит рядом со мной. И я с удовольствием перечисляю все его достоинства. Композитор, органист, музыковед, член Союза композиторов России, аранжировщик, звукорежиссер, преподаватель, современный философ и невероятно интересный человек. Вы догадались? Это Дечибал Григоруце. Дечибал, здравствуйте, мой дорогой.
Добрый день.
Значит, я не знаю, уложусь ли я в этой передаче, в этой встрече с вами, охарактеризовав все вот эти данные, которые я сейчас перечислил. Но я постараюсь это сделать и кое-что не буду говорить, потому что я очень хочу, чтобы эта встреча у нас была с вами не последняя. Я надеюсь, что Иркутский радиоканал будет вечно жив, и мы с вами будем его вечные авторы. И тогда у нас с вами впереди еще не одна будет передача, когда мы сможем говорить о том, что вы наделаете за всю вашу жизнь. А сегодня я с удовольствием, ну, может быть, так очень кратко ваши скажу биографические данные, потому что с первой нашей встречи, оказывается, прошло почти 3 года. Мы встречались с вами в 2019 году. Казалось, вот недавно, потому что флюиды, которые были с этой встречи, они достаточно яркие, достаточно убедительные, неисчерпаемые. И поэтому я думаю, что все, что вот я сегодня буду говорить, это как будто бы сегодняшний и вчерашний день. А прошло уже достаточно много времени, потому что с 6 лет вы пошли в школу, причем музыкальную школу, мама вас отвела. Очень прозорливый была человек мама, потому что мамы у нас всегда все прозорливые, они знают заранее, что хочет их ребенок, даже когда ребенок этого не хочет, она все равно предполагает, что так оно должно быть. И так оно и произошло. Вас отвели в детскую музыкальную школу, потом вы учились в училище искусств, потом вы закончили композиторское отделение Гнесинской академии, теперь ее так называют академией, раньше она была училищем, но институтом. Качество осталось действительно и до сегодняшнего дня. И вот все то, что сегодня мы начинаем с точки зрения композитора, это как раз оттуда все пришло, и вы сегодня солист Иркутской нашей областной филармонии. И я думаю, что вот я сейчас все, когда мы с вами проведем, я скажу, что Иркутская филармония должна быть счастлива, что в ее недрах есть Дечибал Григоруце. Вот я, дорогие друзья, назвал вам фамилию и имя человека, который вот объединил в себе все то, что я сказал, все эти специальности, и это Дечибал Григоруце. Дечибал, дорогой мой, я хочу у вас спросить разрешение, если я не буду говорить, что вы еще и Георгиевич. Я думаю, что папа не обидится, а я просто исходя из того, что, ну, вы почти мне в дети годитесь, значит, и потом мы с вами уже не один год знакомы, и потом вообще в искусстве как-то принято говорить имя, а отчество – это уже потом, когда уже при личных каких-то интимных, может быть, встречах. Итак, Дечибал Григоруце, все то, что я перечислил, сегодня вот здесь у нас гость нашей передачи «Твои люди, Иркутск». И это правда «Твои люди», потому что Дечибал родился в Иркутске, живет в Иркутске, и сколько не маячило перед ним какие-то уходящие, так сказать, привлекательные особенности, он все равно оставался в Иркутске. И это большое счастье, что в Иркутске есть Дечебал Григорудзе. Дечебал, вот среди всех перечисленных мною вот специальностей, которые вы таите в недрах своей души, вы, по сути дела, вот на сегодняшний день яркий достаточно пропагандист искусства. Потому что сегодня я знаю, что вы создали замечательный цикл «Музыка жизни», которая отражена в дисках и которая практически отражает различные сферы музыкального искусства. Причем вы это делаете удивительно убедительно, удивительно привлекательно. И каждый диск, на котором 10 музыкальных передач, значит, это просто открытие для многих слушателей, потому что вы так умеете увлекательно рассказывать о композиторе или о жанре каком-то музыкального искусства, что после ваш это становится не просто привлекательной, а очень близкой, очень нужной сферой деятельности музыкального искусства. Как родилось это желание оставить после себя или при себе лучше, потому что дай Бог вам здоровья на долгие годы, и чтобы вот этот цикл продолжался и продолжался. Сколько их было, когда началось, и с чего она началась, вот эта идея, которая вылилась вот в такое замечательное сегодня явление, как музыка жизни.
Перед тем, как начать отвечать на вопрос, я хочу поблагодарить вас, Арнольд Владимирович, за то, что вы мне такие лестные эпитеты высказали. Я, честно говоря, смущен, и мне очень хочется им соответствовать, и надеюсь, что я смогу это сделать. Но что касается рождения цикла «Музыка жизни», то есть, условно говоря, свой папа у этого цикла, не считая меня, и своя мама. Ну, конечно же, с тех пор, когда давным-давно, кажется, уже чуть ли не в прошлой жизни, я недолго, но очень так с большим следом для себя работал на Иркутском городском радиоканале и впервые попробовал себя как автор передачи о музыке. Потом был большой перерыв, но милые, дорогие моему сердцу работницы радиоканала, особенно Анжелика Лотовская, не раз напоминали мне и говорили, просили, нежно требовали, когда уже будет следующая передача. Вот я застенчиво тупил глазки, говорил, что ну да, когда-нибудь, а сам, честно говоря, не понимал, как это сделать, потому что то, что делал раньше, мне не очень нравилось, хотелось чего-то нового. Но однажды, тогда я увлекся передачами Михаила Казиника. Я его слушал, не совсем я был согласен из того, что он говорил, но сама тональность очень увлеченная, очень эмоциональная и вместе с тем с огромным количеством фактов, каких-то интересных, неизвестных обстоятельств, мне очень импонировало. Для меня всегда самое большее вдохновение, когда кто-то что-то делает, но мне кажется, что надо немножко по-другому. И вот я решил сделать, как у него, но по-другому. То есть с позиции своих убеждений, своих знаний, своей картины мира. Очень важно было для меня, что это было не просто вот уроки муз-литературы, когда композитор родился, женился, все эти факты, в общем-то, известны, и кто хочет их, всегда может найти в интернете. Хотелось дать именно цельное мировоззрение. То есть картину мира, добра и зла, света и тьмы, красоты и уродства, чтобы человек не просто получал какие-то знания, информации, а чтобы это была своего рода проповедь, поскольку передача информации – это недостаточно. Важно, чтобы люди не только образовывались, но и воспитывались. Собственно, в этом, мне кажется, одна из важнейших функций культуры, чтобы глаголом жечь сердца людей и чувства добрые
лирой пробуждать.
Музыкой тоже, да. В этом была задача. И поэтому с самого начала к передачам я относился как к сочинению симфонии. То есть передача – это цельное произведение искусства, продолжающееся во времени со своей завязкой, кульминацией, развязкой, конфликтом, разрешением. Так и формировались первые передачи. Со временем я старался, чтобы это не менялось, а наоборот становилось более совершенным. Ну, надеюсь, мне это удалось хотя бы отчасти, хотя еще идеал не достигнут.
Но первый диск назывался у вас «Музыка жизни и музыка смерти».
Это был...
Вы начали посмотреть на это дело с точки зрения музыкального человека и с точки зрения... Там не так и проявилось какой-то церковный подход к решению вопросов музыкального искусства. То есть это не было назидательным, но это было крайне познавательно. Почему вы вдруг сразу так глобально решили, вот с одной стороны жизнь, с другой стороны смерть?
Потому что это ценности, которые важны для всех, независимо от религии, от нации, от места жительства, от каких-то политических аспектов. Каждый человек инстинктивно от природы стремится жить, причем жить хорошо и жить долго. А поскольку жизнь – это ведь не только жизнь в физическом теле, это еще жизнь души, жизнь духа. Христиане, да и не только христиане, и мусульмане, и индуисты, и практически все религии говорят о загробной жизни, о вечной жизни. Хотя видение разное, но суть одна, что если ты живешь достойно, то твоя жизнь после смерти будет самой прекрасной, самой полной, самой счастливой. Если же ты творишь зло при жизни, то ничего доброго тебя за гробом не ждет. И этот мотив, он во всех культурах так или иначе присутствует. Соответственно, то, что увеличивает нашу жизнь, то, что укрепляет ее, причем жизнь и телесную, и духовную, то является добром. А то, что нашу жизнь разрушает, то является злом. То есть вот эта вот дуальность фундаментальная, она явилась вот такой вот определяющей концепцией всех передач. И она сохраняется до сих пор.
Ну и она практически, я, может быть, ошибаюсь, но достаточно ярко и предельно выразилась в одном из последних ваших работ в этом отношении. Это «Музыка будущего». Такой у вас есть диск. И эта передача настолько многообразна, что, на мой взгляд, она представляет собой программу воспитания человечества. И действительно, вот у меня даже родилась такая крамольная, может быть, мысль для наших чиновников от педагогики. Мне кажется, что вот с этой передачи «Музыка будущего» надо начинать учебный год в наших школах, в наших учебных заведениях высшего класса, так сказать, институтах и так далее, потому что там настолько перспектива указана, как жить надо, как слушать надо, как надо находить реальное и положительное, которое может дать действительно возможность жизни в будущем по-человечески. Очаровательная просто работа, потрясающая работа. Сколько бы я ее ни слышал, она все время вызывает волнение, и с этим волнением действительно нужно идти в народ. Значит, вот я после этой передачи вашей, после этого вашего диска, у меня даже появилась вот такая мысль спросить у вас, вот теперь это, наверное, возможно, а как вы считаете, когда надо начинать и как надо воспитывать вот наш народ, откуда, с чего, с какого возраста, чем, чтобы вот освоил и классику, освоил и виды другого жанра, других музыки, и умел распознать, что вот эта музыка, которая тебя приведет к счастью, к жизни, и музыка, которая влияет на ваши умственные, может быть, способности, на ваши поступки и так далее. Вот, то есть, я теперь вас спрашиваю как педагога. Вот как вам кажется? Мы же ничего сейчас практически не делаем. Одно время, я знаю, в нашей филармонии беременных женщин собирали, они слушали там музыку, такие были циклы. Потом это ушло в историю, уже сейчас я не помню и не знаю, действительно ли это делается. Но я рад бы, конечно, если бы ребенок, находящийся в туне матери, воспринял замечательные основы своего будущего музыкального образования. Но это такая мифическая все-таки постановка вопроса. Так же, когда нам говорят, что там, скажем, молоко не киснет, если Моцарта играют, слава богу, и коровы дают больше еды, это тоже прекрасная вещь. Но это не коровье воспитание. Я вас спрашиваю, как к народу подойти, как к ребенку подойти, где его взять, когда его взять вот в объятия музыкального искусства, и чтобы с этим музыкальным искусством он шел по жизни. Будьте добры.
Вот вы уже частично ответили на свой вопрос. Действительно, воспитание детей начинается еще в маминой утробе. Как только формируется мозг, как только формируются органы чувств, как только маленький человек еще не видит, но уже слышит окружающий мир, он уже способен к воспитанию, он уже готов учиться. И именно в это время, что ты ему вложишь, то он и будет. Вот в своей передаче про колыбельные песни как раз я об этом говорю. Прежде всего, любит ли его окружающий мир, или он враждебен к нему, или он равнодушен? Прекрасен ли окружающий мир, или он отвратителен и враждебен? То есть вот это маленький человек, еще не рожденный, он уже способен понять. И когда мама поет колыбельные, и когда сквозь ткани маминого живота звучит прекрасная музыка, маленький человек уже радуется, и когда он рождается, он понимает, что он родился в добром, светлом мире. Уже не раз отмечалось, и исследования подтверждают, что если ребенок живет в любви и гармонии в малых своих летах, то когда он становится взрослым, им очень трудно манипулировать, его очень трудно загнать в какие-то рамки. Он становится гораздо сильнее духом. Поэтому вот эти самые ранние годы, они бесценны. И поэтому, когда вот я сталкивался с этим еще, когда по молодости мы пытались в детском саду ставить балет Чайковского «Щелкунчик», но в таком очень сокращенном, конечно, варианте. И воспитатели: «Зачем вы это? Это сложно, это классика, вот пусть подрастут». Это категорически.
То есть исполнители были детсадовские?
Ну, звучала фонограмма, но детки как могли, там танцевали, там размахивали ручками. Вот, но они в эту музыку погружались, было ясно, что им было видно, что им это нравится, что все это увлекательно. Поэтому, если с детства они будут слушать «Умца-умца», они в этом «Умца-умца» и вырастут. Если они будут слушать того же Моцарта или Вивальди, они вырастут совершенно другими детьми. Ну и вообще надо эфир очищать. Точно так же, как неприятно пить грязную воду, неприятно находиться в грязном помещении, неприятно есть гнилое мясо, зацветший хлеб.
Да, слушать русский язык извращенный.
А вот когда со всех эфиров, ну не со всех, Иркутский городской радиоканал в этом плане держит марку, со многих эфиров льется неграмотная речь, когда несколько чуваков прикалываются о чем-то своем, и это все вот транслируется, а потом звучит музычка, мягко говоря, не очень высокого качества. Это сформирует культурную среду. Люди воспринимают это как норму. И это становится вот этим вот антуражем, в котором мы живем. Вот если бы вот душевные глаза у нас были бы, если бы мы увидели музыку как интерьер, вот ту музыку, которая звучит вокруг, ту речь, которая звучит, мы бы увидели обшарпанные стены, загаженный пол, заплеванную мебель затоптанную. В этом очень трудно жить. Но люди так привыкают к этому. Вот такое душевное, духовное вымывание, когда человек, ну, принюхивается к помойке, и он живет в этом, воспринимает как норму. Даже когда ему начинаешь об этом говорить, он даже не понимает, о чем речь. В этом трагедия нашего мира. Я очень надеюсь, что все-таки когда-то наше уважаемое государство возьмется за культурную политику и вычистит эти авгиевы конюшни, что уйдут все эти бесконечные ток-шоу, все эти Муз-ТВ, которые вещают, ну не пойми что. Я был очень счастлив узнать, что нас выгнали из Евровидения. Это замечательно, замечательно.
Да, вот это прекрасно.
Это просто вот большой подарок нашей культуре. Поэтому, ну, это очень серьезный и важный вопрос. И самое интересное, что решение культурной проблемы, воспитание высокой культуры, оно решит очень многие проблемы и в сфере бизнеса, и в сфере правоохранения. То есть будет меньше преступников, будет меньше проблем в экономической сфере, того же там воровства, неграмотности, некомпетентности. Ну и просто атмосфера улучшится, люди перестанут смотреть друг на друга волками. Возможно, кто-то посчитает, что я идеалист, но я верю в силу культуры, я знаю силу культуры. Даже на концерте, когда люди, задавленные проблемами, с погасшими глазами, в конце концерта распрямляются, глаза загораются, улыбки зажигаются, это чудо. чудо, великое чудо искусства.
Да, и тогда действительно начинаешь понимать, что афористическое выражение «культура спасет мир», она действительно, может быть, обретет свою реальность и свое действительно основное назначение, действительно. Я понимаю. Спасибо большое. Вы сказали, что когда вы что-то слушаете, что-то читаете, что-то смотрите, то у вас появляется какое-то подспудное желание, может быть, решить это по-своему как-то. И вот в связи с этим я хотел вас спросить. Вы играете чаще всего классику, потому что органное искусство, конечно, оно требует определенной специфики, конечно, музыкальной, наверное, если я не ошибаюсь. То, что вы играете, вы берете классического композитора. Вы видите у него какие-то особенности, которые бы вам хотелось играть по-своему? То есть я сейчас задаю вам такой почти компрометирующий вопрос. Вы вносите собственное влияние в классику, вот, которую вы играете на двух органах, которые у нас есть, к счастью, в Иркутске?
Да, действительно, вопрос немножко подвохом. Существует два лагеря, которые по-разному относятся к исполнению классической музыки. Возможно, вы помните в маленькой трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери» Моцарт приводит к Сальери слепого скрипача, который играет Моцарта, но по-своему, необычно. Такая очень меткая деталь, как Пушкин любит это делать, скрипач слепой. Это значит, что он не играет по нотам. Он играет исключительно на слух, он импровизирует. То есть это народный музыкант, который играет классику, но, скорее всего, в таком народном, уличном стиле. Делает классический кроссовер, как сейчас
бы сказали.
Свои интерпретации, причем, скорее всего, с импровизациями, какими-нибудь штрихами, ну, как делают это народные музыканты. Моцарта это рассмешило, позабавило, привело в восторг. Он даже захотел поделиться со своим другом. Смотри, как здорово! У Сальери по-другому. Я не терплю, когда маляр презренный мне пачкает Мадонну Рафаэля. Нет, так нельзя. Вот есть ноты. Это священное писание, это символ веры. Шаг в сторону, шаг влево-вправо – это расстрел. Это вы не профессионал, вы не имеете права этим заниматься, идите в ресторан, а мы тут играем серьезную классическую музыку. Это вот партия Сальери. Так вот, я принадлежу к партии Моцарта. Мне ближе именно этот подход. Для меня классический текст – это не священное писание, это книга мудрого человека, которую можно цитировать, иногда можно цитировать не точно. Конечно, я не меняю канонические произведения, но манера исполнения может меняться. И особенно в тех случаях, когда, например, мы играем саксофоном, вот в концерте с Андреем Гедеоном, мы очень вольно трактуем классику, вплоть до того, что, например, знаменитейшая, известнейшая Аве Мария Шуберта звучит с иной гармонизацией. То есть вот эти вот известные каждому любителю классической музыки ноты звучат, то есть мелодия совершенно та же, а гармонии немножко другие. И это вызывает от восторга до полного неприятия. Мне такие эксперименты нравятся. Но, как всегда, во всем важна мера. Нужно блюсти вкус, иначе можно переступить через грань.
Я почему это спрашиваю, потому что у нас вот теперь в драматическом, музыкальном искусстве, театральном, я имею в виду, стала бытовать такая фраза, не то, что говорил Станиславский, не вижу, а каждый чуть ли не режиссер у нас сегодня проявляет свою собственность какую-то, точнее, интеллектуальную, и он говорит, я так вижу. Поэтому я спрашиваю, нет ли у вас такого, действительно, я так слышу. Значит, и я понимаю, что то, что вы говорите, вот нет, значит, потому что чувство меры – это идеал, к которым вы стремитесь и который вы проповедуете как музыкант, как музыковед, как человек, принадлежащий к музыкальному искусству. Я правильно говорю, да?
Я вообще против музыкального индивидуализма, потому что вот этот индивидуализм «я так вижу», «я так слышу», ключевое слово «я», оно ведет к вкусовщине, когда каждый творит ту картину мира, которую он считает нужным, и ставит себя в центр вселенной. То есть не Бога, не вечные ценности, а именно себя любимого. Очень важно, когда ты играешь, поешь, ставишь спектакль, читаешь со сцены текст декламируешь, не только высказывать свои какие-то, ну, то есть не только себя любимого показывать. Очень важно помнить, а как мое слово отзовется, нам не дано предугадать, но все-таки мы можем судить, чему научит мое искусство, к чему оно приведет, к чему оно призовет человека. Воспитает оно его в тех идеалах, которые я как христианин считаю важными и первостепенными, или же наоборот уведет от них. К сожалению, очень многие современные деятели искусства об этом не думают вообще. Идут за модой, за какими-то внешними эффектами, очень много какой-то сексуализации, причем совершенно неуместной. И это, ну, убивает искусство фактически, потому что если ты не с Богом, то ты тут же автоматически становишься с дьяволом. Как раз индивидуализм, любовь к себе – это главное отличие демона, в отличие от других существ. Бог любит всех и жертвует собой ради других. Дьявол любит себя и жертвует другими ради себя. В этом отличие добра и зла. И каждый художник выбирает, либо он воспевает себя в искусстве, либо он ищет истину.
То есть вот я сейчас, как раз слушая вас, хочу сказать, что вы, потому что я уже перечислил ваши качества, ваши устремления, вы еще и проповедник, потому что, безусловно, вы проповедуете те основы, ту чистоту искусства, во имя которого оно было создано, музыкальное произведение, которое служит и которое нас к чему-то действительно зовет. И тут надо быть очень осторожным, к чему зовет, и идти ли по этому пути. И от этого много зависит действительно от человека-проповедника, коим вы на сегодняшний день для музыкального искусства и для Иркутска счастливо являетесь, мне кажется. Я, знакомясь с теми материалами, которые касаются вас, которые в интернете есть, и которые вообще, так сказать, я просто вижу, слышу, ощущаю, я хочу сказать, что вы сегодня сделали еще один интереснейший шаг. И наша публика знает ли об этом? А если не знает, то я их сейчас туда направлю. Потому что у вас появилось удивительное философское произведение, философский труд, который называется «Творческий кризис». Mm-hmm. И по творческому кризису я сейчас боюсь вас или соединить, так сказать, или сказать, что вы идете вслед. Это за Данте Алигьери, «Божественная комедия», у которой есть семь кругов ада, значит, у него, а у вас семь кругов музыкального искусства, насколько я понимаю, по той структуре, которую я имел с удовольствием возможность прочитать. Удивительное произведение, которое требует не просто размышления, а просто, опять же, расширяет кругозор того человека, который возьмется почитать это. Есть, может быть, какие-то спорные моменты. Это замечательно. Я их не нашел, потому что я, честно говоря, влюблен в вашу натуру, в ваше творчество, в вашу деятельность, которую вы осуществляете в Иркутске. И мне каждый ваш шаг, даже если он чуть-чуть требует каких-то мыслительных эквилибристики, там, то я все равно думаю, что это то, что нужно от человека творческого, который должен нас стимулировать, должен нас куда-то наставлять, куда-то направлять. И вот в этом отношении, как вы дошли до вот этого самого философского произведения, абсолютно философского, совершенно верно. И теперь я понимаю, когда здесь говорят, что вы современный философ, в какой-то степени да. Пару слов хотя бы вот об этом удивительном произведении.
Ну, «Творческий кризис» – это не очень большая статья, которую я написал очень давно. Это была моя работа по психологии. Поскольку у нас в Гнесинской академии психология, поскольку это педагогическая академия, естественно, педагог должен быть психологом, ну, я взял то, что было мне близко и понятно как композитору. Кроме того, тогда, проживая в Москве, учась, пытаясь как-то там, может быть, закрепиться, поскольку, ну, как бы, это же канон, что провинциальный музыкант уезжает в столицу, в Вену, в какую-нибудь условную, в Лондон, и творит там свое искусство. Но Я понял сразу же, что большой город – это не мое, что продвижение своего творчества уничтожает это мое творчество, когда начинаешь предлагать себя, пытаться продаться, как тогда это было, это 90-е годы, тогда очень модно было продавать свое творчество. Это считалось вообще самым нормальным процессом для творческого человека. И я понял, что я не продаюсь. То есть у меня не получается. Как только начинаешь продаваться, тут же выясняется, что товар портится и исчезает. И вот эти вот время сомнений и тягостных раздумий, собственно, породил эту статью с творческим кризисом, с погружением в круги ада. И каждое следующее состояние творческого кризиса, оно более страшное, чем предыдущее. Я сейчас уже не помню дословно, поскольку очень давно уже не читал эту работу. Приблизительно помню, что там есть суета, которая тебя затягивает, неверие в идеалы, желание покинуть этот мир вплоть до самоубийства когда-то. Ну, просто вот как Бетховен в 802 году, когда понял, что музыка может уйти от него, решил покончить с собой, к счастью, не исполнил. То есть, ну, у многих людей бывают такие моменты, черные полосы, которые преодолеваются. Ну, и, к счастью, я вернулся в Иркутск, припал к корням, вот эти корни меня спасли. Здесь началась новая жизнь, гораздо более счастливая и полная, и кризис был преодолен. Так что можно сказать, что это такой дневник. То есть это не просто вот отвлеченное философское какое-то размышление, это практически исповедь.
Ну, у вас каждое ваше выступление, каждый ваш материал музыкальный, который вы и на дисках делаете, значит, который вы вещаете в Кафедральном соборе и в органном зале нашей филармонии, они всегда все-таки настолько проникнуты личностью, настолько исповедальны, что мы поэтому, наверное, и относимся к вам как к близкому человеку, как не просто вещающему нам какие-то постулаты музыкального творчества или, скажем, рассказываете о ком-то, вы как будто бы с нами сопереживаете все то, что вы рассказываете. И в этом ваше отличительное качество как музыкомеда и музыканта. Вы очень скромно всегда говорите, иркутские композиторы, на этом вроде бы ставите органистом и точку. А вот я хотел бы вас спросить, разве вы только иркутский композитор? Значит, вы корнями в Иркутске, но вы ведь занимаетесь гастролями наверняка, и об этом мы тоже ведь плохо знаем, о том, что вас где-то с удовольствием встречают, вам аплодируют, рады, что вы приехали. Вы там исполняете вот ту же свою просветительскую роль, которая вам удивительно присуща. Где вы побывали, куда вы ездили, как органист, как музыковед, как музыкант?
Органная культурная жизнь устроена таким образом, что ветер дует с запада на восток. Соответственно, там находится центр органной культуры, Европа. Для России это Москва, конечно же. Ну, вообще, европейская часть, не только Москва. Соответственно, органисты, как правило, ездят с запада на восток на гастроли. И я не исключение. Поэтому моя география простирается в основном в сторону Южно-Сахалинска, Улан-Удэ, Читы, Магадана, на запад, ну, Барнаул немножко западнее. И большие исключения, это когда я в 2018 году ездил по приглашению своих друзей-органистов в Печоры, там дал небольшой концерт в местном лютеранском храме. Была поездка в Германию, но это по линии муниципалитета. Это еще раньше, если не ошибаюсь, в 2016 году, как раз когда начался цикл «Музыка жизни». И собственно, и все. Моя география невелика в силу того, что я, ну, что уж тут говорить, провинциальный музыкант. Иркутск не является одним из величайших центров мировой культуры, хотя хотелось бы.
Мы сегодня говорим о провинциальности, может быть, с точки зрения такой уничижительной, и я думаю, что это не так. Провинциальность – термин бытующий, но я хотел бы, чтобы он не был вот такой местнический, какой-то характеризующий ограниченность какую, потому что так не бывает с теми людьми, которые живут в искусстве, действуют и которые доставляют нам неизмеримое счастье. Я так понимаю, или есть какие-то нюансы?
Ну, для меня провинциальность – это когда ты чувствуешь себя вторичным. Вот на Западе там жизнь настоящая, там культура, там цивилизация. А у нас, ну, что у нас? У нас тут совок, рашка, у нас тут, ну, что-то убогое такое. И поэтому во времена царей, еще старых, итальянцы оккупировали всю русскую культуру высшего цвета. И наши композиторы уже в XIX веке все время сетовали, что местные музыканты не получают никакой поддержки, потому что за рубеж, потому что вот оттуда, да, действительно, он может быть хуже, но если он из Италии, к нему отношение как к звезде. А местный, ну что он там, ни о чем, не интересно. И примерно так же и в наше время. Вот если из Москвы приехал, звезда на Байкал, если приехала, да, то да. А наши, ну что наши могут? Ну кто они такие? И вместо того, чтобы развивать наши таланты, которых очень много и в музыкальных школах, и в художественных училищах, и в театральных заведениях, создается такая атмосфера, что все талантливые уезжают на Запад, там реализуются, а потом приезжают как очередные звезды на Байкал, чтобы приехать, сыграть и уехать к себе в метрополию. Вот это называется провинциальный подход. Да. Если развивать свое, чтобы Иркутск был действительно культурным центром, чтобы свои музыканты, свой театр, свой оркестр, свой композиторский корпус, это будет совершенно иначе. Когда мы скажем, а вот у нас есть свое.
Значит, я тогда с вашей легкой руки и с вашего разговора сегодняшнего, вот этого, обращаюсь к руководству нашей Иркутской области. Дорогие мои, повернитесь лицом к культуре Иркутской области. У нас нет провинциального искусства, у нас есть замечательное искусство, которое находится и должно быть находиться на мировом уровне. Для этого нужна любовь и поддержка. Я думаю, что они этого заслуживают. Вы знаете, я не очень люблю слово «провинциальность», потому что она как-то вот суживает, какое-то местническое соотношение делает кого-то где-то там далеко. То, что надо, а вот тут провинциальность. Потому что я знаю, что за счет Иркутска, слава богу, и Москва жила в свое время и писательской организацией, и театральными достижениями, и недаром наш драматический театр называли МХАТом сибирским, значит, очень долгое время. Действительно, он был высокоталантливый театр, несомненно, во всех своих направлениях. И то, что и вы здесь есть, это, между прочим, тоже не провинциальность, это достойно всяческого уважения и всяческого расширения географии, которая должна была бы с вами идти. Я понимаю, что не во всех городах есть орган, наверное, поэтому тоже из-за этого, может быть, ограниченность есть. Но я хочу сказать, что вот то, что вы есть в филармонии, то, что вы удивительный человек во всем своем проявлении, талантливейший, знающий не просто понаслышке деятельность композиторскую и все это. И я хочу вот закончить нашу с вами сегодняшнюю передачу вот таким посылом. Я адресую свою передачу, свое решение, наверное, твердое в том, что вы уже давно заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Значит, и я полагаю, что это звание должно быть с вами, и поэтому я обращаюсь к нашему Министерству культуры с тем, чтобы это звание стало с вами реальностью. До новых встреч, мой дорогой, я очень рад, что вы есть, и я очень рад, если я первый сяду с вами вот в этой комнатке и буду говорить о том, что вы получили это звание, и мы это звание еще раз отпробуем так, чтобы все поняли, что это не провинциальность, это международное достижение Дечибал Григоруце, который счастливо, что он твой человек Иркутск, живет в Иркутске, действует в Иркутске, дает нам возможность наслаждаться его знаниями, его музыкальным искусством. И я полагаю, что все еще впереди, и много-много чего еще достаточно неосвоенного. Я вас люблю, будьте здоровы, и чтоб звание услышали наше министерство и открепило его по адресу иркутскому органисту, композитору Дочибалу Георгиевичу Григорудце.
Благодарю от всей души. До свидания.
Твои люди, Иркутск.